подкасты «Радио Свобода».
Все квитки на премьеру новой постановки Белорусского свободного театра в Варшаве у вересні продадены. Спектакль «Бюро приемности» – это споведи белорусов, которые не хотели съезжать, але были вымушены, а теперь доказывают бюрократам, что мают право на житё. Добрый день, это «Пик свободы», мы в живом эфире. Тут Ганна Соус и про новую амбитную постановку, а так само иншие проекты Белорусского свободного театра поговорим с основальником театра, режиссером, драматургом, кавалером Ордена Британской империи Миколаем Халезиным. Добрый день.
Добрый день.
20 вересня в Варшаве отбудется премьера спектакля. По-белоруску назва его перекладывается как «Бюро приемностей». Это нечаканная, ироничная, болючая постановка, у которой свободный театр снова закранает то, про что другие боятся говорить. Свободный театр вертается на сцену с новой постановкой, острой, провокационной, глубоко особистой. Это я процитовала слова з афішы новай пастаноўкі беларускага свабоднага тэатру ў Варшаве. Яна створана ў межах праграмы «ОФ Польска» і суфінансаваная Міністэрствам культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы. Мікалай, што чакае тых, хто ўжо паспеў купіць на гэты квіткі на гэты спектакль у верасні ў Варшаве?
Ну, я не пабаюся сказаць, што гэта сюрпрыз, потому что это... Ну, во-первых, это то, в чем тот проект, в котором работали те, кто работает сейчас в свободном театре. В том смысле, что и драматургия создана, и режиссура, и актерская игра – это все те люди, которые в свободном театре работают долго. Это в том числе это касается нашей концепции. Когда, то есть, мы всегда считали, что часть актеров, которые имеют режиссерское видение, должны получать свою возможность для того, чтобы расти, чтобы становиться в том числе режиссерами, чтобы становиться драматургами, и они должны иметь для этого площадку. Ну, вот Рома Шитько написал эту пьесу, я ее не писал, я это ее только редактировал, чуть-чуть чистил, но в целом даже сильно не вмешивался ни в структуру, ни в нюансы. И мне кажется, что это такой совершенно новый взгляд на бюрократию. Во-первых, это не документальное произведение. То есть говорить о том, что... Это истории белорусов, которые, да, можно, но это не документальные истории белорусов. Все-таки это абсолютно художественное произведение. И это произведение, в котором, которое от того становится еще более сильным по воздействию. Поэтому все, если мы говорим про тех, кто эмигрировал в Польшу, таких уже сотни тысяч, то все знают слово «ужонд», для них это как то слово, от которого по телу пробегает холодный пот. Да, потому что «ужонд» решает, давать или не давать вид на жительство, чего тебе не хватает для того, чтобы заявиться, тебя могут мучить в очередях и так далее. То есть и все это делает бюрократия. И уже тут не имеет значения, польская она или не польская. Потому что с этим сталкиваются люди во всех странах. Белорусы с этим сталкиваются и в Чехии, с этим сталкиваются и в Америке, и в Британии, и во Франции, и в Германии, везде. Потому что существует целый ряд дурацких правил, существует некий высокомерный взгляд на мигрантов. И вот обо всем этом и будет спектакль «Ужонд приемности».
А бюрократия белорусская, эти бюрократия польская, насколько яны адрозныя?
Они разные только в том, что бюрократия польская существует в режиме, где ты можешь на эту бюрократию как-то влиять. Ну, вплоть до того, что даже делать об этом в спектакле. Если говорить про бюрократию в авторитарных странах, ну, ничего там ты с ней не сделаешь. То есть, эта же бюрократия уничтожит твой спектакль и вышлет актеров из страны, как это произошло с актерами Белорусского свободного театра, которые сейчас нашли себе в основном все пристанища в Польше. И на самом деле для наших актеров это очень близкая история, потому что кто-то из них пережил эмиграцию, а кто-то пережил из них две эмиграции, а некоторые даже три эмиграции. То есть поэтому у них это, для них это очень больная тема, а очень, очень провоцирующая на высказывание и очень эмоциональная. Вот, собственно говоря, таким и будет спектакль.
Но я наколькі ведаю, ты сам і твоя сям'я таксама прайшлі гэтыя кругі пекла, спрабуючы легалізавацца ў свой час і маючы вялікія праблемы там, калі трэба было ехаць на вельмі амбітныя праекты там до праз акіяны. І ну для беларусаў апошнія гады это значна цяжэй стала. Паколькі ў Беларусі цяпер такія законы, што калі ты з'ехаў, то немагчыма памяняць пашпарт, немагчыма атрымаць неабходныя дакументы з Беларусі, немагчыма ўступіць у спадчыну, зрабіць апастылі шмат чаго. А мог бы згадаць найбольш абсурдныя сітуацыі вот, з тваёй практыкі, з практыкаў актораў свабоднага тэатра за ўсе гэтыя гады існавання?
Да, тут этот абсурд сам па сябе был. Вот, ну, представь сябе, што мы вывозілі актёраў з Беларусі, в 21-м, почти в 22-м году мы вывозили их в Украину, где должен был, должна быть, была пройти их психологическая реабилитация. Для этого туда приехали психологи из Германии, с ними поработали, выяснили, что все они до единого живут с ПТСР, с тяжелым. Но это сейчас уже и не диковина для белорусов. Да. И после этого начинается война, и сначала мы, наши актеры едут в Польшу на постановку нового спектакля, их, ну, многих остаются семьи в Украине. Начинается война, пытаются дистанционно вывозить семьи, потом из Варшавы в Великобританию. В Великобритании получается, что невозможно выжить постоянной труппе, потому что, ну, не существует таких театров в Англии вообще. То есть не существует театров с труппой. Это все проекты, проектная работа. И выжить практически невозможно. И при этом хочется работать дальше, и труппа переезжает обратно в Варшаву и останавливается там. И так в итоге туда постепенно съезжаются все. Ну, то есть сам по себе абсурд вот этот, и вот этот как бы такой как кошмар, когда ты не можешь даже, ты даже не можешь покупать вещи. Например, у нас Юлия Шевчук, которая один из сорежиссер этого нового проекта, и режиссер многих белорусских проектов, она говорила, когда я ей дарил что-то из одежды там или что-то покупал, и она говорила, ты же понимаешь, что вот ты мне даришь сейчас что-то, а из-за этого я должна что-то выбросить из своего чемодана. А у меня там вещи, которые я уже отобрала для своей жизни. То есть, как бы, потому что ты не можешь увеличивать, будучи таким кочевником, ты не можешь увеличивать количество вещей, да. То есть и это выглядит на самом деле, это мы еще над этим смеемся всегда и смеялись, а выглядит это на самом деле это страшно, что человек не может, он не может как бы регулировать свою жизнь, да, и он все время находится в таком в подвешенном состоянии, которое не знаешь, чем разрешиться, и отвечаешь за это не ты. А за это отвечают какие-то чиновники, которые решают, хотят они этого или не хотят. И в том числе вот кажется, что вроде регламентирующие какие-то документы, но этого нету, эти документы не работают, и эти документы игнорируются. И многие подавали, у нас очень много знакомых, которые подавали документы в Польше и на ПМЖ, и им говорили, а вы куда подались? Они говорят, там называют город, вот там-то. Они говорят, ой, вы попали в два самых дурных города, там невозможно получить, это будет длиться месяц. Ой, месяц, говорю, год. И поэтому вы зря так сделали. То есть, а кто что знает, вот будучи там 100-тысячной армией выезжают белорусы, они откуда что знают про другую жизнь, про другие страны? Естественно, это находит и конфликтные ситуации получаются, и получается, что внутренний конфликт есть, и психотерапия теперь уже практически у каждого в арсенале. Ну, такая история.
Мы ў жывым эфіры, вы можаце задаваць пытанні, таксама пакідаць каментары ў нашым чаце пад гэтай трансляцыяй, калі гэта для вас бяспечна. І мы размаўляем з заснавальнікам беларускага свабоднага тэатра пра новую пастаноўку ў Варшаве. А можаш трошкі больш даць інфармацыі, ну, 20 верасня, але это не адзіная пастаноўка, дзе яшчэ будзе, ці толькі ў Варшаве, ці ў іншых краінах, ці будзе онлайн-трансляцыя?
Мы у нас желание этот спектакль провести по особенно по тем городам, странам, где живет много белорусов. Вот мы когда мы поймем, что у нас получается по транспортировке, ну, у нас еще не закончен постановочный период, мы еще даже не знаем, во что это все обернется. Но вот после премьерных спектаклей в Варшаве мы поймем, что мы будем делать. Куда мы это повезем и кто это сможет увидеть. Во всяком случае, сейчас есть текст на белорусском языке, есть текст на русском языке, на польском, и сейчас вот делается уже финальный перевод англоязычный, то есть и звучат там все эти языки прямо в спектакле, и будут субтитры для перевода на другие языки. В общем, это такая кропотливая работа, которую мы хотим успеть реализовать, и чтобы она была уже в прокатном варианте, чтобы мы могли ее повести и показать.
Ну и вот я хотела, как прокомментовал, потлумачил фразу за фиши, там написано, что постановка смешает гучные гуки, выбухи, дым, а так само сгадки про дорослую тематику, включающую лаянку, гвалт, уживание зброи, сексуальное насилие. Коли ласка, потлумачь.
Да, вот, собственно говоря, бюрократия, это вот весь этот набор и есть. Правда, у бюрократии иногда бывает, правда, дым более условный, а у нас конкретный, но по факту, на самом деле, это те, кто проходили эти круги ада, те, кто пытался уладить свою жизнь в чужой стране, он, как правило, знает, с чем он сталкивается, я бы еще туда добавил там высокомерие, цинизм, лицемерие и так далее. И это не то, чтобы там, я не могу сказать, что там плохие поляки или плохие там литовцы, это не об этом речь. Речь о том, что сам по себе механизм бюрократии, и он ставит там мигранта, пусть даже самого приличного, который со второго дня начинает платить налоги, который не нарушает никаких законов и так далее. Даже его, эта бюрократия подталкивает к тому, что он должен чувствовать себя отчасти виноватым, он должен испытывать этот тяжелый социальный пресс, он должен проживать какие-то, мало того, что ему нужно самому как-то пытаться еще осознать эти новые культурные коды, попытаться интегрироваться безболезненно вот в эту среду, но ему еще создаются такие барьеры, которые ты должен одновременно барьер этот или под ним проползать, или перепрыгивать. Но, как правило, тебе говорят, ты должен и так, и так. И вот это и есть на самом деле вот этот урон к преимноществу.
Вот после выхода спектакля, как ты думаешь, белорусам у Польши станет легче с бюрократами, станет больше складано с легализацией, тебе ничего не изменится?
А это вот экзамен и есть, с одной стороны, для театра, который очень хочет сказать о том, что у него болит, и сказать внятно и четко артикулированно, а с другой хочется посмотреть, как этот экзамен пройдет та страна, в которую эти люди приехали. Потому что, конечно, очень легко обидеться и сказать, что все, хватит, мы тут уже натерпелись вас, белорусов. Но я на самом деле приезжаю в Варшаву очень часто и на съемки, и для работы с театром. И, ну, вообще, это как бы раз, как правило, в пару месяцев я в Варшаве. Но я вижу, что от белорусов пока только прок для Польши. Потому что белорусы работают, белорусы создают потрясающие места, они создают рабочие места, они создают комфорт в индустриях, в общепите, в медицине, в чем угодно. То есть это на самом деле это то, от чего должен был бы плакать Лукашенко, и то, чему должны были бы радоваться правительство Польши. Потому что это талантливые белорусы, которые реализуют свои идеи, никого не прося не об этом. Да. То есть, Но все-таки Польша – это демократическая страна. И на афише написано, кто помогал нам в финансировании этого проекта. И это в том числе государственные институции польские. При этом они знали, о чем идет речь. И просто у поляков настолько богатая, настолько серьезная и красивая театральная история, что, ну, тут есть о чем вести диалог белорусскому театру с польским.
А вот і летась, і пазалетась ты, Наталя Каліда, як сузаснавальнікі беларускага свабоднага тэатру атрымалі ордэны Брытанскай імперыі. Мы рабілі спецыяльную перадачу пра гэта. Карыстаючыся магчымасцю, я яшчэ раз віншую. Хацела запытацца, якія дзверы сталі больш адкрытымі пасля гэтага? Што можна рабіць больш эфектыўна з гэтым пачэсным статусам?
Я вот однажды сказал в интервью, и даже надо мной Глеб Семенов посмеялся, что в этом это звучало как будто пафос, да, что такой статус больше дает белорусам, чем мне. То есть, ну, потому что нам он мало что дает, нам не дают надел земли и несколько душ крестьян. Этого нет, да. То есть, есть какие-то вещи, там тебя приглашают на мероприятие с участием членов королевской семьи. Там тебя ты можешь ты подписываешься всегда MBE в конце member в British Empire. Если ты посылаешь официальное письмо, то, конечно, на него будут реагировать гораздо быстрее, потому что это люди с определенным статусом в стране, с определенным уважением, потому что эти люди представляют очень разные индустрии, они это люди совершенно из разных слоев. Просто они в своих как бы профессиональной и общественной деятельности они делают что-то отличное от многих. То есть, ну, что-то делают очень хорошо. И поэтому они объединены в орден Британской империи. И в связи с этим и последствия, да, то есть, если ты обращаешься в какой-то чиновный аппарат, то ты можешь, как это сказать, больше повлиять, да, и это не касается бюрократии на бюрократию, а это просто ты как бы заслужил, чтобы тебя услышали, то есть чуть больше, чем другие. То есть чуть больше, не сильно больше, потому что все-таки это демократические страны, и никакого отличия между людьми нет, будь ты член Британской империи или нет. Вообще-то это больше некое почетное звание, и это создание некой национальной элиты, потому что там могут входить люди хоть из среды творчества, хоть политики, хоть из свиноводства, хоть из растениеводства, все что угодно, из любой сферы. То есть слесарь тоже может получить этот статус. Просто если он будет очень хорош в своей профессии и будет являться примером и быть, ну, с чистой репутацией. Поэтому двери-то открыты. Вопрос, чем ты в эти двери идешь? Потому что если ты идешь поговорить о чем-то важном и попросить о чем-то важном не для себя, а для того, чтобы сделать вокруг себя там атмосферу чище, а страну лучше, то, конечно, тебя слушают.
А про что опошнее просили вы с Натальей?
Мы просили для двух человек вид на жительство, talented визу. Нам пока не отказывали. Но никогда. Но тут нужно тоже понимать, что ты не можешь просто так обратиться и сказать там для какого-то человека, что вот сделайте это сам. Потому что ты все-таки должен быть уверен, потому что как только ты отправляешь это письмо, это уже вопрос не к репутации того человека, а к твоей репутации, поскольку ты из-за него поручился.
Подзяліся таямніцай, як вы з Наталі, як вы ў беларускім свабодным тэатры здолелі, ну, не проста быць добра знаёмымі, але атрымліваць тут дзесяцігоддзямі сталую падтрымку, запрашаць на все свае імпрэзы, ну, такіх зорак, як драматург Том Стопарт, актор Кейт Бланшэт, актор Джуд Ло, які з табой разам у відэа здымаўся. Ну, я проста не пералічу, за сколькі зорак сусветнага маштабу падтрымліваюць свабодны тэатр. Якім чынам гэта адбываецца? Ім цікавая Беларусь, ім цікавы свабодны тэатр. театр, вы как творцы?
Все вместе. Если говорить о Том Стоппард, Том Стоппард все-таки эта фигура стоит отдельно. Это произошло еще в 2005 году, когда мы только открывали театр, мы обратились к двум людям, мы понимали, чем это будет, чем это чревато наша деятельность, и мы хотели, чтобы кто-то стоял у нас за спиной, пусть даже не как там наш заступник, а как свидетель, который может донести информацию о какой-то несправедливости в большой кабинет. И в итоге отозвались Вацлав Гавел и Том Стоппард. И с обоими нас связывает очень теплая дружба, очень долгая, вот уже 20 лет. Ну, уже Вацлава нету на этом свете, к сожалению, но мы были очень, у нас были очень трепетные отношения и очень теплые. Однажды он даже ради встречи с нами убежал из больницы. Это было до слез просто. И Том, это, по сути, мы его всегда называли третьим папой, потому что то, как он нас опекал, как он даже приезжал, например, там, когда мы приехали играть спектакль с Гарольдом Пинтером в город Лидс, где Гарольд Пинтер получал статус, он еще тоже был жив, он уже был Нобелевским лауреатом, он получал статус почетного доктора. И мы играли там спектакль с Гарольдом Пинтером. И журналисты спросили у Стоппарда: «Скажите, вы приехали поддержать своего друга Гарольда Пинтера?» Он сказал: «Нет, Гарольда мне поддерживать не нужно, он уже поддержан всеми, а я приехал поддержать Белорусский свободный театр, который для меня дорог». И это были вот эти какие-то слова, которые... Потом вот к этим большим старикам, ну, старикам я уважительно говорю, добавился и Гарольд Пинтер, и который очень сильно влиял на такие сложные моменты, когда там, например, был арест всего театра вместе со зрителями и так далее. Но это разные истории. Вот Стоппард – это одна история. Если говорить там о Кейт, Бланшетт или Джуд Лоу, то это просто дружба, которая возникает внутри индустрии. С Кейт мы познакомились в 2009 году на фестивале в Австралии, в Сиднее. Мы играли спектакль, ей сказали, что это потрясающий спектакль. Она приехала на спектакль и решила с нами встретиться, и дальше завязалась дружба. А потом дошло до того, что год в ее доме прожили наши актеры, когда вынуждены были переехать в Британию. С Джудом это тоже он поучаствовал в нашем спектакле, мы сблизились, а потом понаделали всяких проектов вместе. Просто нужно понимать, что всем никого не интересует в этой среде статус. То есть всех интересует, что ты умеешь, насколько ты впереди индустрии в своих высказываниях, и тогда с тобой будут работать, и тогда тебе с тобой будут хотеть работать. Поэтому тут вопрос в том, как ты, что ты предлагаешь рынку, да, а потом уже ты, когда работаешь с этими людьми, ты уже понимаешь, что просто ты можешь просто проходить там мимо Эдди Редмейна, который обедает у тебя в театре, а потому что в соседнем театре нету ресторана, и ты можешь проходить просто и здороваться сначала, просто не будучи даже знакомым, но потом познакомиться. Или ты думаешь там, вот как хотелось бы, чтобы там Бенедикт Камбербатч смотрел твой спектакль. А потом ты сидишь на спектакле в будке с техниками, и ты смотришь, а сидит Бенедикт с женой. И потом он тебя находит, нас, и говорит, что простите, что я не могу остаться на общественную дискуссию, очень хотел бы, но у нас только родился ребенок, мы и так сбежали, как бы оставив его на няню. Ну, то есть это такие истории, которые очень, очень бытовые. Это когда ты даже внутри этих отношений не разговариваешь о чем-то там высокопарном, а это разговоры о новых проектах, о том, что... Когда есть время отдохнуть, а где отдыхала, как дети, а нашел ли школу для детей. Ну, в общем, это абсолютно как разговаривают там два учителя в школе или как разговаривают там два актера или режиссера. Это на самом деле ничем не отличается, но я понимаю, что за счет того, что это медийные люди, у многих на это такой, ну, взгляд, как на звездные отношения. Ну, нет, это просто отношения. Тут вопрос... Всегда вопрос такой, это как в футболе. Если клуб хороший, то в него всех футболисты хотят попасть. Если клуб плохой, никому до него нет дела. И здесь то же самое. Если у тебя театр, который признан, который там сделал много, вложил в развитие индустрии и так далее, все хотят с тобой работать. Только вопрос уже только в том, где вы можете найти совместное время в ваших графиках. Вот это самый большой и самый главный вопрос в таких отношениях.
Ну і напевно, калі гэта не сакрэты, пра гэта можна публічна сказаць, ну гэта і фінансавая падтрымка ў тым ліку беларускаму свабоднаму тэатру, і падтрымка, ну, ўсёй вашай камандзе, каб вы маглі займацца творчасцю, ну, такой дарагой краіне, як Вялікая Брытанія.
Нет, фінансава нет, ні разу у нас ніхто із акцёраў, я не вспомню случая, чтобы может быть, какие-то донаты они делали втихаря, но это, как правило, нет. Джуд даже, он входит в наш совет попечителей театра, и он никогда финансами не помогал. Это по-другому работает. Это когда ты работаешь с этими людьми в этой индустрии, то, в принципе, тем фондом, тем трастом или Arts Council, это те, кто выполняет функцию финансирования от лица государства, да, в Великобритании, этим людям, то есть им очевидно, что ты входишь в некую там высшую лигу. И хочется финансировать, конечно, проекты, которые бы резонировали, которые были бы важными для сообщества, которые были бы важными для комьюнити. И, конечно, тут другое совсем работает. Например, такое открою одну такую тайну. Например, перед премьерой спектакля Кати Снытиной «Small Forward», в котором она сама себя играет, мы решили, что хотелось бы, чтобы, ну, проверять материал в прогонах еще без зрителей, но чтобы кто-то присутствовал из зрителей. И мы придумали, что, наверное, было бы здорово, если бы это были ребята, которые занимаются баскетболом в Великобритании, то есть подростки. И наша менеджер и продюсер пригласила из нескольких баскетбольных школ, пригласила вот этих группы. И на каждый прогон приезжали группы пацанов, которые многие из трудных семей и прочее. Они сидели, смотрели этот спектакль. После этого мы общались с ними, даже где-то играли в баскетбол прямо на сцене, что было очень смешно. Но в итоге, вот сейчас, когда мы там продолжаем свою историю взаимоотношений с подростками, с детьми и так далее, 8 школ попросили, чтобы Белорусский свободный театр начал с ними работать, со школьниками по разным темам. По теме театра, по теме спорта, по теме взаимоотношений спорта и театра и так далее. То есть это 8 школ, которые просто захотели, чтобы театр занимался с ними. Это и есть работа с комьюнити. Вот на это ты можешь получить финансирование, потому что это является очень мощным подспорьем и для городского ландшафта, для мэрии, и для Arts Council, который хочет, чтобы их то, что они финансируют, доходило не просто до зрителя, а влияло на жизнь зрителя. И это очень тонкая работа, она очень большая, очень комплексная. Это то, что нужно понимать, когда творческая личность уезжает за границу. Нужно понимать, что не только просто хороший спектакль ты должен делать, а ты должен еще участвовать в жизни того места, где ты живешь.
А Миколай, тут пытанне прыйшлі, пытаюцца, за якія заслугі далі ордэн Брытанскай імперыі, якая там была формулёўка, якраз у гэтым.
Формулировка за развитие в области театра. Это все-таки при том, что во время вручения там я с принцессой Анной говорил как раз про Беларусь и про то, что мы играем на белорусской мове и на английской, и на многих других. И Это был разговор все-таки о британском театре, потому что когда тебе вручают, нас представила королева Елизавета, ее величество, еще до своей смерти. Получается, что мы представлены были в последнем ее приказе на награждение, а получили в первой церемонии уже при короле Чарльзе. И эта формулировка, да, всегда четко обозначает, за что. В данном случае за развитие театра.
Ну, я ведаю, что теперь ты пишешь, напомню, уже завершаешь книгу про то, что отбывалось в Беларуси при конце 90-х годов, удельником чего непосредственно был, что осветлял. Эта книга мая выйти на ангельской мове, и я теперь считаюсь потенциальные выдавцы, редакторы. Трошки расскажи нашей аудитории про книгу, чему важно, как про этот период наиновшей истории Беларуси можно было прочитать миновито по-ангельску.
Значит, история такая. Мы, это не только про 90-е годы, просто это тот кусок, который в этой книге есть, да, про вот этот период там. Моя первая акция, на которую я вышел, это был 88-й год, деды, то есть та самая акция. И там я получил там первую дозу своей черемухи слезоточивого газа. И на самом деле вот этот период какой-то, он в начало книги, это, собственно, об этом периоде, а потом эта история, в том числе как семья оказалась втянута в детективную историю. То есть когда наши друзья были похищены и убиты, ну, это каждый белорус это знает, да, там и про Диму Завадского, и про Юрия Захаренко, и про Виктора Гончара, и про Толю Красовского. То есть это не было рассказано международной аудитории, вот этот период. Дальше эта история уже становления театра, дальше эта история, когда мы вынуждены были бежать, дальше это уже жизнь наша в другой стране и в других странах. И на самом деле заголовка еще нету, есть только рабочее название, я его даже не буду называть, а подзаголовок – это как не умереть при диктатуре и выжить при демократии. И одна, и вторая задача очень сложно решаемая для творческих людей. И эта книга, да, это будет англоязычная книга, она... уже издатели американские, британские, которые мы уже первые главы уже переведены, но мы, я не могу сказать, что она близко движется к концу, она где-то так подходит только к середине, потому что оказалось, что она растет в размерах по мере изложения, да, потому что очень много рефлексии, и туда заложен инновационный такой момент, этого никто еще не делал. Я пишу главы, а Наташа, поскольку это история в том числе и любви на фоне вот этого всего кошмара, происходящего по диктатуре, а Наташа, когда прочитывает эти главы, она пишет свои небольшие главы, в которых, где она считает, что я излагаю это только со своей стороны, и нету ее точки зрения, либо где я ошибаюсь. То есть это такой система такая, где нельзя обмануть. То есть хочется сделать такую автобиографическую историю, в которой обман как бы недопустим, чтобы не было приукрашиваний, чтобы мы не выглядели этакими героями и так далее. Поэтому разговор идет не только об этом, но и о наших проблемах, о наших пороках, о том, что мы переживали, где мы повели себя правильно, где нет. Ну, в общем, такая объективная история. И почему? Вот самый важный для меня вопрос даже не то, что зачем эта книга, не то, что я хотел бы там о нас написать, точнее сказать, не хотел бы. Я бы хотел заниматься другой литературой сейчас. Но был момент, когда нам известные политические деятели из разных стран нам указали на то, что вы неправильно промотируете свое государство. И это был такой достаточно серьезный вызов для нас. Это было сказано едва ли не так жестко, что мы задумались о том, вообще правильно ли мы все делаем. Разговор шел вот о чем. Например, когда... Вот нам говорил один из министров, что одной из стран, я посылаю к вам дипломата, который будет работать в вашей стране много лет, например, 5, если вы там срок один, да. И мне нужно, чтобы он понимал все, что происходит в вашей стране. Но ваш этот дипломат, чтобы понять страну, получает в руки книги о Великом княжестве Литовском, получает в руки книги о Великом княжестве Литовском, о том, там, о какой-то глубинной истории и так далее, но он не понимает, что происходит. Ваша новейшая история не описана через людей. Да? То есть он хочет понять, что, как вели себя люди, что происходило, даже не в хронологии, что происходило, а с какими эмоциональными посылами, с каким шлейфом истории, да, это происходило, и кто вообще в чем участвовал, а кто эти люди, и кто такие белорусы, а чего они вообще хотели, да, когда они шли, например, в тюрьмы, просто сотнями, тысячами, да, и вот за что они боролись. Потому что ведь даже вот то, что мы иногда, выступая на каких-то больших форумах, мы произносим какие-то вещи, которые, ну, например, когда вы выступали в ЕС, и Наташа сказала, вы понимаете, что когда вы не хотите помочь Беларуси, вы понимаете, что это люди, которые садятся в тюрьмы за европейский выбор, за выбор быть в единой Европе. А вы говорите про Брекзит, вы говорите про страны, которые хотят выйти из Евросоюза, а здесь страна, где люди в тюрьму садятся за то, чтобы продемонстрировать свой европейский выбор. И да, это сказано, но это сказано, например, там, на одном форуме, на 5 форумах, не имеет значения. Но это не зафиксировано. Мы должны говорить это, чтобы Европа и мир понимали, кто такие белорусы. К сожалению, такой литературы практически нет. Ее крайне мало.
А будет эта книжка и на российской, и на белорусской мове после англобольной версии?
Пока я не планировал. Только разговор об англоязычной версии. И объясню, почему. Я вижу сейчас, что любая книга, которая выходит, сталкивается с каким-то глубинным хейтом. И этот хейт мне не нравится. То есть он не то, чтобы мне не нравится, или я на него реагирую. Я вообще считаю, что каждый волен высказывать все, что угодно и как угодно. Но я не хочу, чтобы там семья моя, там дети переживали за то, что выслушивают какой-то хейт по поводу того или иного в этой книге. Кто захочет, прочтет на английском, это небольшая проблема. То есть, или, думаю, на других языках, на которых она выйдет. Но так у меня на самом деле желание пока... Потому что я не хочу выслушивать свой адрес, что... Ой, ну он же не белорусский писатель. Ну, то есть, как сейчас говорят там Саша Филипенко. Он же не белорусский писатель. Ну, а зачем так? Мне это не хочется выслушивать и не хочется погружаться в эти глубинные конфликты, которые сейчас разрывают наше общество хоть внутри страны, хоть вне.
Ну, до речи, про Сашу Филипенко. Я читала твой водгук на его новый роман «Слон». Я сама читала гэты роман, вельмі моцны твор, вельмі высокая ацэнка была, і я падазраю, што з гэтым творам можа быць звязаная наступная пастаноўка свабоднага тэатра. Ці я памыляюся, ці можна пра гэта гаварыць?
Да, ну, в принципе, можна, паскольку мы все равно эта работа, она началась, мы от нее не откажемся. И история такая. Саша написал книгу, которую я считаю, этот роман, один из за последние, вот, если брать последние 30 лет, то для меня это он в первой тройке романов, которые влияют на меня, которые меня очень сильно трогают. Один из них это был «Собаки Европы», где вообще едва ли не обо мне было написано, потому что я узнал там и свою школу, ну не просто условно узнал, а это реально моя школа, и улицу, и там, где я жил, и всю свою жизнь я через это прочитал в этой книге, да. Я считаю, что «Собаки Европы» это вот один из таких романов. Еще один это «По что идешь, Волча», Светы, ну, Ева Вижновец. И который еще не получил своего, я считаю, такого адекватного воплощения ни в кино, ни в театре. И вот «Слон», который для меня сейчас это вот третий роман, который... И да, мы хотим сделать по нему спектакль, и пока, не пока, а вообще мы склоняемся к тому, что это будет опера, причем это будет опера абсолютно нового формата. И мы уже были за предыдущую оперу «Дикая охота короля Стаха» номинированы на «Оливер», на высшую награду Британии театральную. И нам нужно все-таки ее, видимо, получить, поэтому мы сейчас сделаем оперу, которая выйдет за рамки вообще оперной традиции. То есть я имею в виду вокал нет, вокал останется вокалом. Классический, я имею в виду классическая оперная вокалист. А по подаче мы хотим сделать это более доступно, более инновационно и использовать те тот инструментарий, который в современном мире уже может быть использован даже при небольших затратах.
А калі казаць пра ўдзельнікаў гэтай оперы у дзікого палявання караля Стаха быў узорны склад Хадановіч, Падгайская, а зоркі украінскай оперы, каго
Да,
запрашаеце на філіпенкі оперу?
хочется продолжить первое. Хочется продолжить. У меня ощущение, что ни Оля не досказала ничего еще в мире, ни Андрей не досказал. И тем более, что они достойны этого, они достойны самых высоких похвал и самых больших мировых площадок. И мне кажется, что нам нужно с ними договорить. И поэтому, ну, я надеюсь, что, в таком случае, Оля точно с Андреем еще просто не говорил, но надеюсь, что и он захочет поработать над таким большим проектом. И в том числе и вокалисты, да, тоже. Хочется, конечно, не только украинских вокалистов, хочется, чтобы и белорусские подтянулись. То есть, ну, мы будем сейчас очень тщательно над этим работать, потому что мы хотим сделать этот спектакль такой заявкой на большое-большое мировое событие, которое при своей камерности оказалось бы очень большим внутри. Да? То есть, как бы, чтобы мы могли продемонстрировать те инновационные механизмы, которые никто пока в театре не смог освоить нас на очень высоком уровне, а мы хотим это сделать.
Ну, наша аўдыторыя абмяркоўвае якраз пра што мы гаворым і згадвае больш сучасную падзею, это канцэрт Макса Каржа у Варшаве. І вот вас пытаюцца цябе пытаюцца после канцэрта Каржа ці зменіцца меркаванне палякаў пра беларусаў?
Знаете, я вырос в музыкальной среде, и я знаю, что и был на концертах, ну, тут, то есть, такого количества мировых звезд, которые, наверное, столько же, сколько мировых спектаклей, я посмотрел. И я вам скажу, никогда восприятие концерта не влияет на отношение нации к нации. На самом деле белорусы не продемонстрировали ничего дурного. Они просто пришли на концерт любимого исполнителя. Любимый исполнитель заплатил налоги с огромной аудиторией, арендовал зал 70 тысяч. Что может сказать Варшава? Варшава может позавидовать, сказать, что да, что-то мы давненько у нас мало кто собирал такие аудитории. Но это хороший, хороший знак. Мне больше не понравилось, нет, это мне все, я в абсолютном восторге от того, что как это проходит. Мне не понравилась последующая за этим общественная дискуссия, которую у нас там принято называть бульбосрач. Я не использую это слово, но тем не менее там вот оно превращается в какую-то очень непонятную историю. То есть когда с одной стороны звучат какие-то претензии к исполнителю, потому что он не сказал то, что хотел тот или иной там человек, чтобы услышать. Ну, послушайте, вам хочется сказать это, вы скажите. Но почему вы выдвигаете претензии к человеку, который что-то не сказал со сцены? Он спел вам, спел на полный стадион, на который 70 тысяч билетов раскупили за неделю. Что вы еще хотите? Чтобы он сказал то, что вы хотите? Но у вас 70 тысяч человек было на концерте. Каждый хочет, чтобы кто-то поздравил его бабушку с днем рождения, чтобы Макс Корж поздравил, кто-то, чтобы сказал о свободе, кто-то о войне, кто-то что-то. Но поверьте, исполнитель просто делает свою работу, которая ему нравится, которую он любит и которой он отдается. И судя по количеству аудитории, отдается он классно всему этому. Поэтому я не понимаю, или вы нагружаете его какими-то качествами, там, хотите, чтобы он был философом, каким-то Синекой. Ну нет, он музыкант, но он не стал философом, он другой человек. Он имеет право. Просто когда есть такая она не коуч, она психолог серьезный, и Мел Робинс. И она, я прочитала книгу, и она говорит, у нее есть хорошая методика, как избавиться вот от этого всего. Говорить, я позволяю вам им это говорить. Да? То есть я позволяю, вообще формулировка «я позволяю». Вот я позволяю Максу Коржу говорить то, что он хочет говорить. И это разговор не про то, что я такой великий позволяю, а просто у меня тогда с моей психикой все в порядке. Потому что я ему это позволяю, потому что он это имеет полное право. И зачем устраивать вот эту вакханалию? Она дает очень плохое послевкусие. У меня таких сейчас тем накопилось много, про которые из-за этого я сейчас не давал 2 месяца интервью, и пока даю интервью только вот тебе из-за того, что это мы говорим просто о нас, о наших проектах. А так мне не хочется сейчас обсуждать в какие-то наши общественные истории, потому что я вижу, что в запале люди теряют логику и теряют как бы честные отношения, да, то есть, а просто начинают просто злиться там, позвольте Коржу говорить то, что он хочет.
Я хотела таксама паварыць пра тваё шоу на Ютубе перетрём з Халезіным, некалькі гадоў ўжо ідзе, я рэгулярна гляджу, і ён дае магчымасці іншага ракурсу на людзей, на падзеі, на з'явы, не толькі кулінарнага. Што гэты досвед табе даў і як будзе развівацца гэты праект далей?
Этот проект будет развиваться, если у него будет финансирование. У него финансирования последние полгода не было. Мы уже 2 года мы его он идет. У него у этого проекта, в отличие от многих YouTube проектов, никогда не было отпуска. Мы никогда не прерывались. Каждую неделю в субботу этот проект выходит. Качество аудитории, количество известных людей в нем растет, но не это мне. Там уже были, слушайте, там был и Андрей Хлывнюк, лидер группы Boombox, и Лёва Би-2, и вот Никита Мелкозёров, который был сейчас на экране. И был, например, лучший человек, который был признан лучшим шефом 2024 года мира. То есть даже Расмус Мунк, даже он участвовал в этой программе. Но мне она ценна другим. Мне она ценна тем, что через нее я здорово знакомлюсь с белорусами, я их больше понимаю. Вот уже через, наверное, одну или две программы выйдет 100-й выпуск программы. И это будет такой сюрприз, потому что мы делали уже программы там, из Нью-Йорка, из Лос-Анджелеса. Была программа, где я жарил драники на берегу Северного Ледовитого океана в Гренландии. И 100-й выпуск будет про Исландию. И это будет тоже таким, ну, событием для нас, потому что это была очень важная программа, потому что это те места, где ты можешь посмотреть не на мир, а посмотреть, находясь в этой стране, в чужой другой стране, находясь, посмотреть внутрь себя. И Исландия именно такая. И вот эти страны, и вот эти вот программы, они меня знакомят с огромным количеством белорусов. Большинство я узнал впервые. И с большинством у меня сложились потрясающие отношения. И со многими я общаюсь и после программ, ко многим обращаюсь чисто профессионально зачем-то. Вот сейчас Света Курс на экране, которая Ева Вижнавец. И я вот хотел бы, чтобы наша аудитория послала ей свою частичку любви, потому что она проживает очень серьезную онкологическую историю. И пока сейчас, слава богу, хорошие тенденции, и вот очень хочется, чтобы она поправила полностью свое здоровье и нам подарила какие-то новые свои книги. Да, и это программа, которую, но, к сожалению, у нее нет финансирования, и она, ну, из-за этого нам очень сложно работать. Мы пытаемся выкраивать из театрального бюджета деньги на нее, но театрального бюджета тоже, поскольку у нас нет своей страны сейчас, а эту страну, точнее сказать, захватили, то ты не можешь рассчитывать на кого-то, ты можешь рассчитывать только на себя. И это то, что не очень хорошо понимается нашими там политическими деятелями и прочим. Это, мне кажется, отдельная тема, тема вообще искусства и культуры. И то, что это часть, та важная часть Беларуси, которая, собственно говоря, и во многом является цементом вот этим для той Беларуси, которую мы хотим создать. Вот я недавно смотрел материалы этой конференции «Новая Беларусь», и там презентовали систему коллективной безопасности белорусскую. Из 5 блоков она состоит. И там блок, касающийся экономики, там того, того, того. И в конце даже блок безопасности молодежи. То есть, но я ничего не услышал о культуре, да. То есть, как бы при этом в тюрьмах Беларуси на сегодняшний день политзаключенных людей искусства больше, чем суммарно журналистов и правозащитников. Такого в истории Беларуси еще не было. И я понимаю, что разговор идет здесь о том, что власти, нынешние белорусские власти, они как раз больше понимают опасности, исходящие для нее от искусства, нежели политики, находящиеся вне Беларуси сейчас. Потому что серьезной помощи от них ни для культуры, искусства, ни для медиа я не вижу. А это те для меня 2 краеугольных камня, которые поддерживают вот это гражданское общество, которое оказалось там в изгнании или которое оказалось в сложнейшей ситуации внутри страны. И то все, что делают сейчас политики, этого недостаточно. Потому что я вижу, как из сферы искусства и культуры сейчас вымываются люди. Вымываются, потому что они не могут найти даже минимальных бюджетов. Они уходят в таксисты, в грузчики, куда угодно. И между тем это люди, у которых есть своя аудитория и прочее. Но, к сожалению, построить это как индустрию невозможно, если ты там не Слава Комиссаренко, например, который может ездить собирать огромные аудитории, но не все занимаются стендапом, да, кто-то занимается и там каким-то совершенно камерным видом искусства, который тоже не менее важен и который не получает поддержки. Тут все, что может делать Белорусская Рада культуры, она делает больше, чем она в состоянии сделать. Но я вижу, как ту нехватку внимания и нехватку как бы поддержки со стороны политических кругов.
Мікалай, дзякуй вялікі, што прыйшоў да нас у эфір. Карэспандэнты свабоды прыйдуць на спектакль у Варшаве, зробяць рэпартаж, і тыя, хто не змогуць наведаць спектакль з нашага рэпартажу, даведаюцца, як гэта прайшло. Мы будзем сачыць далей за тым, што робіць беларускі свабодны тэатр. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта быў драматург, рэжысэр, сузаснавальнік беларускага свабоднага тэатру, кавалер ордэна Брытанскай імперыі Мікалай Халезін. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.